Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Познание и любовь». Сегодня четвертая, заключительная часть. В конце третьей части я сообщил вам, что на этом закончим размышление о познании и перейдем к размышлению о Божьей любви. Что может Бог предпринять со своим падшим венцом творения? В этом вопросе проблемой или помехой Бога являются две черты Его сущности – святость и праведность. Святость препятствует Ему тем, что Он не может даже смотреть на грех, поэтому Он должен убрать из своего окружения все греховное, а Его праведность требует, чтобы все злое было осуждено и удалено из Его окружения. В этом вопросе Бог ничего не заметает под ковер и не проявляет никакого снисхождения, ибо в противном случае Бог перестал бы быть праведным и добрым, а злое навечно разрушило бы его вселенную. Бог не может изменить свою сущность. Он постоянно остается одним и тем же. Послание евреям, глава 13, стих 8. В различных эпохах Бог обращается с людьми по-разному, но сущность Его не изменяется. Бог добр и праведен. Бог свободен лишь тогда, когда Он действует в соответствии со Своей сущностью. К примеру, мы это видим в том, что Он не может лгать. Как читаем в послании Титу, глава 1, стих 2, и в послании Евреям, глава 6, стих 18. Читаю эти места Писания. Послание Титу, глава 1, стих 2. «В надежде вечной жизни, которую Бог, который лгать не может, обещал прежде вековых времен». Послание Евреям, глава 6, стих 18. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Богу невозможно противоречить своей сущности в тех вещах, которые Он делает. На этом основании наша судьба была бы навеки решена, и наше будущее выглядело бы чрезвычайно мрачно. Все люди были бы лишены возможности спастись для жизни вечной, если бы Бог не имел еще одну главную черту своей сущности. Бог есть любовь. Читаю в первом послании Иоанна, глава 4, стих 16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Бог есть любовь. Это является главной чертой Его сущности, о которой очень часто проповедуют в собраниях. Но я уверен, что при этом у слушателей могут возникнуть недоразумения. В настоящее время мы много читаем и слышим о безусловной и безоговорочной Божьей любви, то есть о любви, которая не ставит никаких условий для погибших грешников. Именно это выражение может вызвать недоразумение. Естественно, что Бог любит людей, потому что они являются Его творением. Но мудро ли таким образом приобрести для Бога погибших грешников, чтобы не завести их в заблуждение? Главным вопросом является то, какого Бога мы показываем или представляем неверующим людям. Запомните, что сердцем Евангелия не является тот факт, что Бог нас любит. Если мы неверующим скажем, что Бог их любит, то должны возникнуть недоразумения. Они будут думать, что мы, то есть все люди, должны быть достойны любви, потому что Божию любовь мы приравниваем к тому, что мы лично о любви, собственно, понимаем. Люди будут думать, что Бог терпимый и никого не судит, при этом Он закрывает один глаз. Мы должны любовь Бога объяснять по возможности более подробно и доходчиво. Любовь – это такое всеобщее, ничего не говорящее слово. Оно вообще стало в наше время бессодержательным, ничего не значащим словом. О каком виде любви мы, собственно, говорим? Что мы конкретно имеем под этим словом в виду? А если точнее, какой вид Божьей любви подходит для всех людей? По этому поводу следует сказать, что мы должны различать спасающую и отцовскую любовь Бога. Запомните, пожалуйста, это предложение. Если мы подробно исследуем сообщение Слова Божьего, то придем к заключению, что одним из видов Божьей любви является агапе-любовь. Я думаю, что многие из вас об этом уже слышали. Но коротко объясню, что согласно представителям психотерапии Р. Мэю, агапе представляет собой форму бескорыстной любви, связанной с беспокойством по поводу благополучия других людей. Ее нельзя понимать как имеющую отношение к эксплуататорским наклонностям, но скорее следует говорить о том, что она находит свое выражение в непрекращающейся отзывчивости и постоянном беспокойстве по поводу других людей. Короче говоря, агапе, любовь Бога, является Его любовью ко всем людям. Этот факт мы видим в том, что Бог посылает дождь на праведных и неправедных, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 45. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Агапе означает, что Бог проявляет милость ко всем погибшим грешникам и желает их спасти. Первое послание Тимофею, глава 2, стих 4. «От своего суда гнева, если они позволят себя спасти», как читаем во втором послании Петра 3, стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования своим пришествием, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Погибшие грешники характеризуются как Божьи враги, поэтому Божья агапе-любовь является любовью по отношению к Его врагам. Бог желает всем людям помочь, но Он помогает им лишь тогда, если они приходят к Нему через Иисуса Христа, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Тот, кто не во Христе, не может Богу понравиться. Следовательно, Божья любовь не означает, что необращенный человек приятен Богу или даже, что Бог в него влюблен. От Божьей агапе любви следует отличать Божью отцовскую любовь к своему народу Израилю и к Церкви Иисуса, к нам, детям Божьим. Израилю Бог говорит во Второзаконии, глава 7, стихи 7 и 8. не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов или чем-то особенным. Принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Если человек покаялся и в духе ходит за Христом, то Бог имеет к таким людям благоволение. Если же человек покаялся, но не ходит в духе, то Бог, как любящий отец, желает привести таких искупленных в порядок. Но при этом мы должны также учесть и помнить, что в библейские времена отец был кем-то другим, чем сегодня. Тогда отец был главой семьи, внушавший богобоязнь. Как Соломон говорит в Экклесиасте, глава 3, стих 14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его». Возможно, что множество рассуждений и возникающие на этой основе ложные представления о Божьей любви являются причиной того, что богобоязнь в этом мире и даже в христианских кругах значительно утрачена. Здесь я должен заметить, что в Германии богобоязнь особенно утрачена. По этому поводу Бисмарк однажды сказал: «Мы, немцы, боимся Бога, и больше ничего». Сегодня мы должны сказать: «Мы, немцы, боимся всего, только Бога не боимся». А если церкви утратили богобоязнь, то неудивительно, что мир сей по-настоящему утратил богобоязнь. Если сатане удается совершать подкоп под церковь Иисуса, проникнуть в церковь и разрушать ее, то наша соль потеряла свою силу, стала безвкусной, а наш свет потух. Это значительно присуще большим религиозным объединениям. И мы должны постоянно себя проверять в том, наблюдается ли еще в должной мере богобоязнь в наших богослужениях. При посещении многих собраний я получил такое впечатление, что для их членов Бог является небрежным, непринужденным товарищем и существует в первую очередь для нашего удовольствия. Многие дети Божьи позволяют себе даже называть нашего Господа Иисуса другом, потому что Он называет нас своими друзьями, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 15, стихи 14 и 15. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Но я подчеркиваю, что Иисус Христос – Бог, поэтому Он может себе позволить называть нас друзьями, а мы всего лишь Его рабы, поэтому для нас Он был и остается Богом. Подчеркиваю также, что многие современные богословы и дух времени своим смертельным ядом разрушают церковь Иисуса. Тем более такие большие религиозные объединения, как православие и католицизм. Богобоязнь может нас исцелить от каждого другого страха и боязни. По отношению к искупленным, Бог является любящим отцом, но Он является поедающим огнем по отношению к погибшим грешникам. Мы должны Бога принимать таким, как Его нам описывает Слово Божие, а не таким, каким мы желаем его иметь. Божья любовь – это святая любовь, агапе – любовь, но ни в коем случае не безусловная любовь. Но это не должно нас лишать мужества. Бог вербует или привлекает каждого человека, потому что Он не желает, чтобы кто-нибудь оставался под Его гневом и навеки остался погибшим. Как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стихи 15 и 16, «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир». Агапе любовью, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если погибший грешник хотя бы издалека начнет проявлять желание вступить с Богом в общение и доверять Ему, то Бог приложит все силы, чтобы кающийся человек мог исполнить все условия для получения жизни вечной. При малейшем признаке, что человек желает обратиться к нему, Бог приходит ему навстречу. Первое и главное условие заключается в том, чтобы мы приходили к нему через Господа Иисуса. Потому что только в Иисусе мы можем Ему понравиться. Ни один погибший грешник не может просто сам приблизиться к Богу. Это он может сделать только через Иисуса, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь». «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В этом простом библейском факте любовь ничего не меняет. Если мы не пытаемся что-то злое спрятать под ковром, чтобы оно осталось ненаказанным, то единственное решение для нашего спасения заключается в том, чтобы другой нес на себе наказание за наши грехи. В свете Божьей святости Исаия познает свою несвятость. В Исаии глава 6, стихи с 1 по 6. Возможно, что мы считаем себя добрыми и приемлемыми, но при встрече с Богом мы должны признавать свое плачевное, погибшее, греховное состояние. После этого приходит Евангелие утешения, сообщающее, что наказание за наши грехи совершено над другим, над Господом Иисусом. Но мы должны постоянно осознавать тот факт, что наш старый Адам, наша греховная плоть, находится под приговором смерти, и этого Адама следует рассматривать сораспятым с Иисусом. Бог не имеет больше притязания по отношению к нам, к новой твари в нас, если при покаянии мы действительно родились свыше. Нашу бунтарскую плоть мы должны ежедневно в молитве приносить Иисусу на Голгофу и предавать ее смерти. Когда мы, дети Божьи, во Христе приходим к Богу, то кровь Иисуса покрывает наши грехи, которые мы еще постоянно совершаем. В противном случае Бог должен был бы от нас отвернуться, или мы должны были бы погибнуть, как это понял Исаия. А грехи у нас всегда есть. Об этом говорит Слово Божие в первом послании Иоанна, глава 1, стих 8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если мы это условие не станем соблюдать и попытаемся прийти к святому Богу без Иисуса, без покаяния в грехах, то останемся под Божьим гневом. Что все необращенные люди находятся под Божьим гневом, является основополагающим состоянием. Для этого природный человек может ничего не предпринимать. Он может оставаться таким, какой он есть. Лишь принадлежность к Иисусу освобождает нас от этого состояния. По этому вопросу Слово Божье совершенно однозначно говорит, что весь мир находится под Божьим гневом. Об этом мы читаем в Исходе, глава 33, стих 20. «И потом сказал он, то есть Бог Моисею, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Бог является не только просто любовью, но Он является святой любовью, потому что Бог свят. Бог дарит нам свою любовь и милость за счет своей святости. В отношении греха Он не закрывает свои глаза и ничего не прячет под ковер. Это чрезвычайно серьезный вопрос. В противном случае Иисус не должен был бы за нас умереть на Голгофе. Бога следует бояться, Он является поедающим огнем. Об этом читаем в послании Евреям, глава 12, стих 29. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий», а также послание Евреям, глава 12, стих 14. «Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа». Послание Евреям, глава 10, стих 31. Страшно впасть в руки Бога живого. Необращенный человек осужден на вечную смерть, которая не может погасить наше существование. Душа человека вечна, либо она будет пребывать в вечности на небесах в Божьей славе, либо в вечных муках в огненном озере. И даже Божья любовь не может отменить эту участь. В своем греховном состоянии без рождения свыше человек не подходит ни к Богу, ни к Его царствию. Только для нас, детей Божьих, находящихся в Иисусе, Божий суд гнева совершен на Иисусе. Тот факт, что Божий гнев не мгновенно истребляет всех необращенных людей, заключается в другой, достойной восхищения Божьей черте характера. Бог долготерпелив, милостив и велик в своей доброте по отношению к своим врагам. А врагами Бога являются все погибшие грешники, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Напомню вам также еще раз о сообщении во втором послании Петра, глава 3, стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Поэтому Божья агапе любовь – это очень дорогая любовь. Это любовь по отношению к Божьим врагам, потому что все погибшие грешники находятся с Богом в состоянии войны и являются Его врагами, как мы прочитали в послании Римлянам, глава 5, стих 10. К этой любви призывает Господь Иисус и всех детей Божьих, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Любить своих врагов – это бескорыстная любовь Бога, которая проявляет всегда готовность спасти смертельного врага из горящего дома, невзирая на себестоимость или собственные затраты. Это не сентиментальная пустая любовь. На такую любовь способен только Бог или человек, которому Бог дарит для этого необходимую силу. Поэтому возвращаюсь к тому, что я выше уже отметил, что и в Евангелии от Иоанна 3:16 речь идет о том же. Это место Писания не говорит о том, что погибшие грешники нравятся Богу или что Он в них влюблен. Этот глагол «агапао» в греческом языке показывает, что здесь мы имеем дело с Божьей агапой-любовью. У Иакова в главе 4 стих 4 мы читаем: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Это говорит о том, что в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16, речь идет не о благоволении Бога по отношению к миру сему, но речь идет о Божьей милующей, спасающей любви, которая желает нас хранить от Его праведного, неотвратимого гнева. И если мы не находимся во Христе, то Божий гнев неизбежно коснется нас. Поэтому я убежден, что многие переводчики в своих переводах неверно сообщают истинный смысл Евангелия от Иоанна, глава 3, стих 16. На эту тему можно много сказать, но я хочу вам сообщить только еще одну важную деталь. Некоторые проповедники говорят даже о безусловной Божьей любви, любовь, которая не ставит никаких условий. Такое выражение вы не найдете во всей Библии. У людей, которые не имеют познания в Библии, такое выражение вызывает впечатление, что Бог не является Богом суда. Желает ли Бог, чтобы мы при евангелизации так говорили погибшим грешникам? Апостолы никогда этому не учили и не проповедовали. И что произойдет, если проповедник призывает к обращению, к настоящему покаянию? Первым шагом приближения кающегося к Богу должно быть настоящее покаяние, которое означает изменение направления нашей жизни на 180 градусов. Это задание получил апостол Павел непосредственно от Господа Иисуса и пишет об этом в Деяниях апостолов, глава 26, стихи 17 и 18. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Между выражениями «чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу» можно поставить знак равенства. «От власти сатаны к Богу» — это значит показать сатане спину и двигаться с этого момента только в сторону Бога и так постоянно держать курс. Аминь.